Когда после Виленской комиссии царь дал знать гетману о ее решениях, то Богдан 9 декабря 1656 года отвечал: «Как верные вашего царского величества слуги, мы этим договором усердно тешимся. Только как верные слуги о неправдах и хитростях ляцких ведомо чиним, что они этого договора никогда не додержат. Они и прежде ничего не хотели сделать с людьми, обвиненными в бесчестии вашему царскому величеству. От сейма до сейма через 10 лет все отволакивали и никакого исправления не чинили, хотя это дело крестным целованием и конституцией остережено было. Столь явная неправда ляцкая пред Богом и пред тобою оказывается, что они на веру нашу православную давно воюют, и ей никогда желательными быть не могут. А теперь они этот договор для того сделали, чтоб, немного отдохнув и наговорившись с султаном турским, с татарами и другими посторонними, на ваше царское величество снова воевать. Ибо если они, ляхи, в самом деле ваше царское величество на корону польскую великое княжество литовское выбирают, то для чего же воеводу Познанского и Каштеляна Войницкого послали к цесарю римскому просить брата его родного на королевство? Послайте, 12 октября приехали в столицу цесарскую и вели переговоры во время конца комиссии Виленской. Прежде еще посылали Прожмовского к Рагуце с короною, скипетром и яблоком, державою, призывая его на королевство. Все это знак явной неправды ляцкой. Ясно, что они Виленского договора не додержат, и кто знает, будет ли еще этот договор принят на сейме от всех чинов. Для вышереченной неправды мы ляхам никак верить не можем, ибо знаем подлинно, что они православному народу нашему недоброхотны. Вторично тебя, великого государя, единого в подсолнечной, православного царя молим. Не подавай православного народа на поруганье, о котором ляхи помышляют». Но православный царь не нуждался в этой просьбе и предостережениях. Он так же хорошо, как и Хмельницкий, знал, что избрание его в короли более чем сомнительно. Оно могло состояться только при новых успехах его оружия, а для этих успехов было необходимо, чтобы силы Великой и Малой России были соединены как нельзя крепче. Но гетман Запорожский, преследуя свои особые интересы, нарушая единство государственного движения, наносил удар могуществу царя и тем самым усиливал ляхов, которым питал такое нерасположение. 12 декабря киевский воевода Андрей Бутурлин дал знать в Москву. Сказывал ему наказной киевский полковник Василий Дворецкий: «Гетман опасается гнева государева. Сильно сомневается насчет черкас, отправленных им в Виленскую комиссию и еще не возвратившихся. Думает, что их задержали, что государь приказал отдать казаков по-прежнему польскому королю и велел на них идти войною. Опасаясь этого, гетман созвал сейм, на котором все полковники, есаулы и сотники дали слово стоять заодно на всякого, кто на них наступит. Кроме того, Хмельницкий посылал к Рагуце, к воеводам Воложскому и Молдавскому, к хану Крымскому, чтобы они были с ним в соединении. От всех этих владителей были у него послы и учинили договор. Если кто на него наступит, то они будут ему помогать. Послы крымские у гетмана бывают часто. Приехал в Киев отец писаря Выговского Астафий. Воевода зазвал его к себе, подпоил, и старик подтвердил ему слова Дворецкого. Люди, посланные для вестей в Чигирин, доносили, что Хмельницкий договорился с Рагуце помочь ему овладеть польским престолом. «Замышляют отступить от государя гетман да писарь, и с ними немногие начальные люди. Замышляют они это потому, что государь помирился с королем, опасаются, что их выдадут полякам. Гетман хочет отложиться при первом гневе государевом, но казаки и черные люди на такую неправду ему не помогают. Наконец, Хмельницкий посылал к быховцам, чтобы государю не сдавались, а сдались на его гетманское имя. Карл X, когда еще мечтал быть королем польским, отправил к Хмельницкому посла с таким наказом – просить Хмельницкого, чтоб дал знать, какого чина и какой власти ему хочется. Хочет ли он от вольного удельного княжества при польском рубеже, или хочет с казаками своими вместе с короною польскую под шведскую защиту поддаться и при прежних правах и вольностях оставаться? Или хочет он вассальных прав с обещанием помогать королю и государству его ратными людьми и другими средствами? Указывать выгоды, которые будут казакам, если они соединятся со шведами, потому что они от поляков никакой безопасности надеяться не могут. Если же соединятся со шведами, то стеснят так поляков, что те никакого зла им сделать не будут в состоянии. Шведы будут оберегать казаков от насильства шляхты, а казаки за это будут стараться, чтобы Польша никаким образом не отлучилась от шведского короля. Договариваться с Хмельницким о разделе рубежа от Польши и от Москвы. Главное условие договора должно состоять в том, чтобы он возбранял татарам вход в польские и литовские рубежи, чтобы не ходили через Днепр, Днестр и Буг. Кроме того, при всякой войне Хмельницкий выставляет на помощь королю 40 тысяч человек на свой счет и держит их в службе 3 месяца, по прошествии которых они, продолжая службу, будут получать на прокорм из королевской казны, как и другие ратные люди. Казаки должны обещаться ни с каким государством не соединяться и не договариваться без ведома королевского. Хмельницкий всякими мерами должен привести Москву к тому, чтобы она далее Березины не искала себе владений и чтобы вся Литва осталась за шведами. Хмельницкие казаки должны обещаться не начинать ни с кем войны без воли королевской. Требовать, чтобы в больших городах можно было строить протестантские церкви. Для удобства торговли выпросить часть земли у рек Днепра, Буга и Днестра, где бы строить амбары. Также требовать мест над Днепром, где король хочет построить крепости против татар. Казаки не должны позволять крестьянам, которые теперь на тех местах живут, бегать и к ним переезжать. А если перебегут, отдавать назад. Земля эта, которой хочет король, простирается на 12 миль от истоков реки Тетерия до ее устья в Днепр, по Днестру на острове и по обеим сторонам на 4 мили, а еще б лучше, если б уступили Киев. Если Хмельницкий захочет быть удельным, то вольно ему постановить у себя Речь Посполитую и Казацкую. Дал бы казакам право и уложение, как им жить и как наследникам его властвовать. Остается у него во владении только воеводство Киевское, а воеводство Черниговское надобно уступить Москве. Если же Хмельницкий не согласится, то уступить ему воеводство Братславское до Буга или даже до Ямполя. Также можно уступить ему 1/4 или половину торговых пошлин. Если Хмельницкий захочет быть под королем шведским голдовником, вассалом, то уступить ему воеводство Киевское и писаться ему князем Киевским и Черниговским и гетманом войска Запорожского. Хмельницкий должен быть в таком же отношении к королю, как курфюрст Бранденбургский или герцог Курлянский к Польше. Каждый новый гетман должен давать королю по 300 тысяч золотых польских. Каждому новому королю должен давать 30 тысяч золотых червонных. Также должен дарить королевских сыновей, когда будут жениться, и дочерей, когда замуж пойдут. Хмельницкий будет волен раздавать служилым людям свои маятности наследственно или пожизненно. Хорошо было бы, если бы Хмельницкий всем крестьянам, которые у него в подданстве, велел оставаться в домах своих, чтобы они ему и начальным его людям давали оброки денежные, и пашни не пустошили. Впрочем, это полагается на волю Хмельницкого. Относительно духовного чина все будет по-прежнему. Митрополит Киевский не может быть поставлен без воли королевской. Но в начале 1657 года Карл X уже потерял надежду удержать за собою все королевство Яна Казимира. Должен был искать союзников и поделиться с ними добычей. Между Карлом, Рагоцей и Хмельницким заключен был договор, по которому Украина признавалась навсегда отдельную от Польши. Великая Польша, Данциг и Приморье отходили к Швеции. Малая Польша, Литва, Мазовия и Русь Галицкая доставались Рагоце. Отряд казацкого войска отправился к последнему, чтобы действовать вместе против поляков. Как же Хмельницкий оправдывал свой поступок пред царем московским? В феврале 1657 года он писал, что приезжал к нему Каштелян Волынский, Станислав Беневский, с предложением передаться на сторону Яна Казимира, но что он, гетман, никак на это не решится. Этот Беневский сказывал ему, что статьи Виленской комиссии никогда не состоятся. Приходил к нему гетману и писал от цесаря «Бископ Марцианаполитанский», также с убеждением перейти на сторону короля польского. «Вследствие таких хитростей и неправд, — писал Хмельницкий, — пустили мы против ляхов часть войска Запорожского». Понятно, что в глазах царя это письмо нисколько не оправдывало своеволия и явного нарушения статьи, определявшей поведение гетмана относительно послов иностранных, а тут еще вести из Крыма, сказывал московским посланникам переводчик. Как был он у ближнего ханского человека Сефергазы Аги, то при нем были посланники от Богдана Хмельницкого 5 человек, и говорили, чтоб хан по-прежнему стоял за Черкас и оберегал их. Ближний человек заметил, что гетман учинился в холопстве у государя московского. Тогда черкасские посланцы отвечали ему: «Как гетман бил челом в подданстве московскому царю, с тех пор от великого государя никакой нам помощи, заступления и обереганья нет». 23 апреля Хмельницкий писал государю с посланцем коробкую. «Турецкий султан сбирается на Украину в союзе с королем польским и императором Фердинандом. Хан Крымский также готов со всеми ордами, только не знаем, где хочет ударить. Все это делается по научению ляцкому, потому что ляхи и скани извыкли прелестями своими разные монархии губить. Так православных российских князей прельстили, и седалище их пресветлые ни во что обратили, а теперь ни о чем больше не промышляют, как только о том, что разорить православие, что не раз и ваше царское величество узнал. Теперь ляхи, видя свою свыше от Бога назначенную погибель, вашему царскому величеству покоряются, а в сердцах у них яд змеиной ярости кипит. Покоряются вашему царскому величеству, а сами к султану турецкому послов отправляют. Просят, чтоб помогал им христиан воевать, и за эту помощь все вашего царского величества украинские города обещают, от Каменца Подольского начиная». Узнавший об этом от владетеля Молдавского, извещаем тебе и молим твое царское величество, не верь отступникам ляхам. И то тебе, великому государю, извещаю, что, будучи недосужным, за изволением всех полковников поручил я гетманство сыну своему, Юрию Хмельницкому, о котором низко челом бью, молю, чтоб твое царское величество милостив к нему был». Посланец Коробко говорил в приказе, что Богдан за старостью и болезнью гетманство сдал сыну своему Юрию, за радую полковников и всего войска. Юрию Хмельницкому 16 лет. Булаву гетманскую ему дали, только власти никакой не будет иметь при жизни отцовской. Владеть всем и гетманом называться и писаться будет отец его, Богдан Хмельницкий. Гетман и войско все от мала до велика желают того, чтобы изволил приехать в Киев великий государь, святейший Никон патриарх, и там бы митрополита на митрополию, а гетманского сына на гетманство благословил. Царь отвечал Хмельницкому, чтобы он старался не перепускать турок через Днестр. Относительно Юрия писал: «Вам бы, гетману, сыну своему Юрию, приказать, чтобы он нам, великому государю, служил верою и правдою, как вы, гетман, служили, а мы, увидя его верную дружбу и в целости сохраненную присягу, станем держать его в милостивом жаловании». Хотя Хмельницкий и писал, что передал гетманство сыну по изволению всех полковников, однако не все полковники изволили на это. Богдан сведал, что миргородский полковник Грицко-Лесницкий прочит гетманство Выговскому. Старик велел призвать их обоих к себе. Лесницкого хотел казнить смертью, а Выговского велел перед собою расковать по рукам лицом к земле и держал его в таком положении мало не целый день, пока у Богдана сердце ушло. Писарь лежал на земле, все плакал, и гетман, наконец, простил его. 19 апреля отправился к Хмельницкому окольничий Федор Васильевич Бутурлин, да дьяк Василий Михайлов. 23 мая приехали они в Гоголево, где были встречены стариком Астафьем Выговским и священниками с образами и хоругвями. Выговский просил послов проводить честные иконы до церкви, а из церкви позвал их к себе обедать. За обедом Бутурлин начал расспрашивать старика о делах малороссийских, и Астафий, выславший всех людей вон, начал говорить. В прошлом году, когда царские послы, князь Адоевский с товарищами, заключили с поляками мирный договор, то по указу царского величества отправлены были туда, в Вильну, и посланцы от гетмана Богдана Хмельницкого и всего войска Запорожского. Когда эти посланцы приехали назад, то, ухватя гетмана за ноги и облившись слезами, завопили: «Сгинуло войско Запорожское в Малой России, нет ему помощи ниоткуда, некуда ему деться». На каких мерах у царских послов с польскими комиссарами учинился договор, про то нам отнюдь ничего не ведомо. Царские послы не только с нами ни о чем не советовались, не только в посольский шатер не пускали, но и до шатерных пол далеко не допускали, словно псов в церковь. Аляхи нам сказывали, что царские послы постановили договор по поляновским статьям и войску запорожскому со всею Малороссию быть в королевской стороне по-прежнему. И если казаки в послушании у ляхов не будут, то царское величество станет ляхам на казаков помогать. Выслушав эти вести, полковники начали быть в великом сомнении, какими это мерами так над ними учинилось. А гетман Хмельницкий, как шальной, в выступлении ума завопил: «Дети, не горюйте, я уже знаю, как сделать. Надобно отступить от царской руки, а пойдем, где великий владыка повелит быть». Не под христианским государем, так под бусурманом». И велел посылать по всем полковникам звать на раду. Тут сын мой, писарь Иван, ухватясь за ноги гетмана, стал говорить ему наедине: «Гетман, надобно это дело делать без запальчивости, разузнать, как что сделано, послать к царскому величеству и проведать подлинно, за какие наши вины так сделано. А присяга — дело великое, нарушить ее нельзя. За это сам высший творец будет мстителем». И к полковникам, которые в то время были при гетмане, сын мой забегал и говорил с плачем, чтобы не отлучаться от высокой руки царского величества и не слыть по всему свету изменниками. Гетман сына моего не послушал, прямо отказал, что никак нельзя остаться под царскую рукою за такое государевание милосердие. Дети мои, Иван и Данила, уговаривали полковников, чтобы не делать этого, собрали раду, и на раде полковники гетману отказали впрямь, что они от государя не отступят и по всему свету изменниками слыть не хотят. «Нестаточное дело, — говорили они, — чтоб царское величество, показав свое милосердие надо всеми нами, —